Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров.
Все-таки театр большей частью, как и раньше, будет играть на немецком языке.
Большей частью, но будет какая-то ниша забита, какой-то день будет русским днем. И это не означает, что этот русский день для русской публики. Это означает, что он как раз будет продвигаться в немецкую публику для того, чтобы они учились смотреть и слушать на по-прежнему незнакомом им языке. Мы в свое время ходили на грузинский театр, ни черта в грузинском языке не понимая. Да и не нужно нам это было. Интересно было смотреть, как играется. Почитали коротко там о чем, и все. Для тех, кто интересовался театром. А здесь, конечно, разъяснялово и вся эта культура потребления разжеванного театрального материала, с ней придется как-то, ну, не то что бороться, но будет сопротивление. Но вот каким-то таким трюком позвать их в русские вечера, где будет играться и по-русски, а значит, в другой логике исполнения, а значит, с другой ритмикой, с другими реакциями, это вот, значит, тоже одна из программных целей. Возвращаясь к репертуару, буду вносить другие имена, которые не играли здесь. Очень хотелось бы и Платонова, и Олешу, если говорить уже о русской классике, потому что это тоже уже русская классика. Но надо браться и за современную литературу, которой у меня душа лежит особенно. Но хитрость-то в том, почему я говорю про отказ. Сейчас бы как раз надо было бы заняться изучением совсем новой литературы, совсем свежей, которую я за последние 6-7 лет упустил. Она ушла как-то из виду у меня в силу занятости. А сейчас есть шанс такой, ага, ну вот как раз теперь-то можно было бы чем-то совсем другим открыться.
Ты меня немножко озадачил в этой истории, упустил 6-7 лет. Какие имена ты слышал, которые, там, сказать, тебя манят, даже если ты не читал?
Нет, я их читал, но надо, как мне кажется, посмотреть у Мамлеева, надо посмотреть у молодых писательниц. Ерофеев прав, когда он говорит, что сейчас литературный век в России творят женщины. Но не только литературный, вот в чем дело. Значит, какие-то освободились силы и связи, которые позволяют сейчас женскому уму выдавать просто чудеса совсем иной энергетики. И мыслей, в том числе, даже философских.
Европейский час поверх барьеров. Эфир 12 января 2005 года. Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Европейский час поверх барьеров. Сегодня в выпуске. Венеция от А до Я. Русский театр в Берлине. Музей Альфонса Мухи в Праге. Портрет русского европейца. Начнем с юбилея. Пограничный город Триест празднует 50-летие. Подробнее Михаил Талалай.
Я люблю бывать в Триесте по разным причинам. Во-первых, своей непохожестью на все остальное в Италии он утверждает ее исключительное разнообразие. Во-вторых, Триест строгий и стройным видом почти воплотил мою детскую мечту о том, чтобы Петр I основал Петербург не на Балтике, а где-нибудь на теплом море. И в-третьих, это единственный край на земле, где встретились и перемешались мир итальянский и славянский. Точнее, здесь словенский. Словенцы, а за ними все югославы, кстати, называют этот город именем, состоящим из одних четырех согласных, без единой гласной. Немножко потренировавшись, и я научился произносить этот удивительный топоним по-словенски «трст». Когда 17 лет назад я попал сюда впервые, то был приятно удивлен, увидев афиши почти по-русски, но латиницей «Праздник черешни». Тогда же мои новые триестинские знакомые отвезли меня в Осьмицу, опять-таки славянского происхождения. Вспомним нашу церковную неделю – Седмицу. Осьмица работает 8 дней в году. И это семейный трактир, который разрешает открывать всем желающим фермерам и без налогов, и прочих формальностей, но только лишь на 8 дней. Все в Осьмицах вкуснее и дешевле, надо лишь знать, куда и когда ехать. В ушедшем году Триест стал одним из главных героев Италии. Страна праздновала полувековой юбилей, его возвращение под национальный триколор. Судьба города сложна. Он вырос как морской порт Австрии. Габсбурги его любили и холили, его размеренная красота австрийского типа. После Первой мировой он был вручен Италии в качестве трофея. В 43-м году Триест вошел в состав Третьего рейха. 1 мая 45-го года он был освобожден от нацистов партизанскими отрядами Тита. На следующий день подоспел корпус из Новой Зеландии, также воевавший с Гитлером. Славяне хозяйничали в Триесте больше месяца, после чего под давлением союзников удалились, но не оставили мечту присоединить к себе роскошный порт. В течение 10 лет Триест оставался оккупированной союзниками зоной с официальным названием «Свободная зона». Умер Сталин, не желавший видеть Триест ни итальянским, ни югославским. И осенью 54 года свободный Триест стал таки субъектом Итальянской Республики. В эти январские дни город завершает юбилейные торжества, завершает тремя интересными экспозициями. Одна – выставка исторических фотографий, трехцветная мечта Триеста, то есть мечта итальянская. Это полторы сотни документальных изображений, манифестаций горожан за 10 лет их неопределенной жизни и торжественная встреча итальянских войск полвека назад. Замечу, что напрочь отсутствуют фото демонстрации местных славянцев, желавших видеть свой Трст в составе Югославии. Впрочем, думаю, в конце концов, и они удовлетворились своими итальянскими паспортами. Другая выставка, тоже фотографическая, остроумно устроена в закрытых по этому случаю городских банях. Экспонаты развешаны в раздевалках, в спортзале, в пустом бассейне. Названная «Триест 50-х», она посвящена жизни города уже как итальянского, а не как псевдосвободного. Много фотографий изображают строительство гигантского богородичного храма, поставленного триестинцами в благодарность за избавление от титовской угрозы и посвященного Мадонне Фатимской. Она явилась трем пастушкам в Португалии, в Фатиме, в 17 году, во время Октябрьской революции, и с той поры у католиков стала антикоммунистическим знаменем. И, наконец, последняя выставка, ради которой и я съездил в Триест. Выставка православных икон из Белоруссии, из Государственного художественного музея Минска. Меня пригласил на нее один из кураторов, моя коллега, историк-византинист Сания Гукова, обосновавшаяся в Италии лет 10 тому назад. Сания составила блестящий и трудоемкий каталог, ведь о белорусской иконописи известно очень мало. Этими иконами город еще раз явил себя посредником между итальянским и славянским мирами. Мэр города Роберто Ди Пьяцца назвал иконы теми элементами цивилизации, что объединяют нас в международное сообщество, и даже гарантами нашего будущего совместного существования. И напомнил, что в Триесте живут и исторические православные общины – сербская и греческая. Все три экспозиции закрываются в середине января, завершая городской и национальный юбилей.
О юбилее Триеста рассказывал Михаил Талалай. Авторы на немецкой сцене – не редкость. Явным лидером был и остается Чехов. За ним следует Горький, реже ставится Островский. В последние годы к этому списку добавились постмодернистские интерпретации Достоевского и Булгакова. Русское присутствие в немецкой культуре более всего заметно в Берлине. Здесь ставили Венедикта Ерофеева и совсем молодых Василия Сигарева и братьев Пресняковых. Об опыте русского репертуарного театра на немецком языке рассказывает наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Переехав в Берлин в 1996 году, я застал еще моду на русское, возникшую на волне любви к до сих пор популярному Горби. В городе успешно работал немецкий театр «Князь Обломов», где с полным набором клише немцы немцам играли нечто про Россию, а в перерывах подавали напиток «Русский яд» – чай с водкой. Ныне этот театр сохранил только русское название. Да и мода сошла на нет. Но эстафету подхватил несколько лет назад камерный русский театр, который по-немецки играл упрощенные версии русских литературных шлягеров, таких как, например, «12 стульев» или даже «Мастер и Маргарита». Стилем театра была минимизация текста и попытка в поиске дополнительной выразительности соединять его с балетными элементами. В этом театре уже были русские режиссеры, а организовала его и руководила им также русская Марина Леман. С января этого года театр взял в свои руки известный в Берлине актер и режиссер, выпускник Щукинского училища Григорий Кофман, постановщик последнего по времени и самого успешного спектакля камерного театра «Доктор Живаго». У него уже был свой собственный небольшой театр в Петербурге. И вот возможность создавать свой театр русского репертуара в Берлине. С каким багажом, с какими мыслями пришел к ней 45-летний Григорий, или, как его все называют в Берлине, Гриша Кофман, уже более 10 лет живущий и работающий в Германии как режиссер и актер. Самое важное про него скажу сразу. Гриша предпочитает театру, так сказать, истекающему клюквенным соком, извлечение квадратного корня театра из литературы. Вот фрагмент из моноспектакля Гриши Кофмана, монолог главного обвинителя по Владимиру Сорокину, после которого и состоялась наша беседа с ним.
Hatten also Dante, der beharrte Thomas Mallory, Beowulf fing an mit seinem Schwert zu schwingen, er sieht, spannte die Sehne und weiter.
Если я правильно помню, первой или одной из первых твоих ролей на немецкой сцене была роль выкопанного из могилы Антона Павловича Чехова в спектакле театра «Фольксбюна».
Да, вот сейчас мне, разгребая, ну, в каком-то смысле, не делая никаких упреков в сторону, значит, вот прежнего репертуара русского камерного театра, сейчас как раз я отсмотрел спектакль по Чехову, который тоже надо либо реанимировать из могилы, вытаскивать, либо бросить. Значит, круг замкнулся, я в Берлине открылся довольно удачно актерски, благодаря роли в «Фольксбюне», значит, эдакой дописанной ролью к «Чайке», когда Чехов, выкопанный Чехов, начинает вмешиваться в действие своей пьесы и править треплево, править все, править режиссуру, начинает править бал, никто его не слушает, никому он не нужен, что это за монстр, автор и все такое. Не желая оттолкнуть прежнюю публику, буду искать контакты с новой публикой, причем совершенно радикально. Я человек современного театра и хочу верить, что не только современного, а выдумщик нового театра. Это должно быть ориентировано потенциально более творческой публике, более самозабвенной публике, публике, которая готова к определенной, к интерактивной игре. Не обязательно в прямом смысле этого слова, а в смысле взаимодействия, эмоционального взаимодействия между театром и зрителем. А не так вот пришли в русский театр, насладились русской душой, вот, получили то, чего ожидали, какую-то дозу клише, и довольно ушли. Мы убеждены, вот были, мы знали, что такое русский театр, вот мы получили о нем представление, вот как славно.
Здравствуй, моя мурка, здравствуй, дорогая, здравствуй, моя мурка, и прощай, танцуй.
И дело ведь тут в том, что наш век, который принес вот это понятие концепта, как ни назови, но если назовешь убедительно, то есть создашь фантом правды, то этот фантом будет работать. Но когда он создается какими-то очень такими банальными средствами, прямолинейными, все равно все упирается в уровень профессионализма, уровень вкуса, качества тонких связей, качества игрового поля, его множественности, всех этих вкусных, сильных штук, которые театр театр уже давно наработал, и те, кто от этого отказываются, потому что они выбрали какую-то для себя определенную плоскую схему существования, они себя обедняют.
Все-таки театр как таковой, он искусство технологичное, даже если говорить о тонкостях и тонких играх, все эти игры проводятся в жизни актерами. Ты знаешь достаточно широкий круг немецких актеров. То есть, есть ли те, кто будет воплощать твои идеи, или тебе придется заниматься педагогикой независимо ни от чего параллельно?
Есть ориентация на интернациональную актерскую братью Берлина, она большая. Уже сейчас, например, в «Живаго» работают 3 немца, 2 венгра, 1 русская актриса. И дальше этот стиль будет сохраняться. Вообще это столкновение на сцене, столкновение языковых различий. Языковые различия – это не только языковые, это реакция, это психофизика, которая, хотят актеры или не хотят, вступает в обменные процессы. И вот в этих обменных процессах, в этих реакциях на сцене разных, вплоть до очень глубинных этнических различий в реакциях, я имею в виду, люди обучаются сами. Вот это самообучение является главным трюком моей педагогики. Никакой педагогикой специально я заниматься не буду, но попытаюсь сталкивать актеров в разных материалах таким образом, что они будут быстро продвигаться в самопознании, в творческом, театральном самопознании. Они будут просто вынуждены соответствовать каким-то игровым условиям, которые им выставляет, причем тоже бессознательно, актер совершенно другой природы.
Что за программу ты собираешься реализовывать?
Вот хочется назвать так, чтобы, назвав, потом отказаться. Это не кокетство. Просто, конечно же, я могу говорить о каких-то именах, с которыми нужно было бы русскому театру познакомить немецкого зрителя. Бредовая посылка сама по себе, слишком, как бы так, политкорректная.
Все-таки театр большей частью, как и раньше, будет играть на немецком языке.
Большей частью, но будет какая-то ниша забита, какой-то день будет русским днем. И это не означает, что этот русский день для русской публики. Это означает, что он как раз будет продвигаться в немецкую публику для того, чтобы они учились смотреть и слушать на по-прежнему незнакомом им языке. Мы в свое время ходили на грузинский театр, ни черта в грузинском языке не понимая. Да и не нужно нам это было. Интересно было смотреть, как играется. Почитали коротко там о чем, и все. Для тех, кто интересовался театром. А здесь, конечно, разъяснялово и вся эта культура потребления разжеванного театрального материала, с ней придется как-то, ну, не то что бороться, но будет сопротивление. Но вот каким-то таким трюком позвать их в русские вечера, где будет играться и по-русски, а значит, в другой логике исполнения, а значит, с другой ритмикой, с другими реакциями, это вот, значит, тоже одна из программных целей. Возвращаясь к репертуару, буду вносить другие имена, которые не играли здесь. Очень хотелось бы и Платонова, и Олешу, если говорить уже о русской классике, потому что это тоже уже русская классика. Но надо браться и за современную литературу, к которой у меня душа лежит особенно. Но хитрость-то в том, почему я говорю про отказ. Сейчас бы как раз надо было бы заняться изучением совсем новой литературы, совсем свежей, которую я за последние 6-7 лет упустил. Она ушла как-то из виду у меня в силу занятости. А сейчас есть шанс такой, ага, ну вот как раз теперь-то можно было бы чем-то совсем другим открыться.
Ты меня немножко озадачил в этой истории, упустил 6-7 лет. Какие имена ты слышал, которые, там, сказать, тебя манят, даже если ты не читал?
Нет, я их читал, но надо, как мне кажется, посмотреть у Мамлеева, надо посмотреть у молодых писательниц. Ерофеев прав, когда он говорит, что сейчас литературный век в России творят женщины. Но не только литературный, вот в чем дело. Значит, какие-то освободились силы и связи, которые позволяют сейчас женскому уму выдавать просто чудеса совсем иной энергетики. И мыслей, в том числе, даже философских. Другие миры открываются. В конечном счете, театр занимают другие миры.
Вот 10 лет работы в Германии, с немецкой аудиторией, в немецких спектаклях в качестве актера. Если можно говорить об эстетическом конфликте, то где это проходит? В чем мы схожи и в чем мы совсем не схожи?
Да, только это не конфликт, это просто заложенная Видимо, да, природно сильно заложено серьезное различие тут. Я долго не хотел в это верить. Но тут, занимаясь работой в другом языковом поле, в другом эстетическом поле, я понял, что какие-то вещи почти не перепрыгиваемы. В чем тут дело? Есть немецкое слово «aufklärung». Оно очень позитивное здесь. Называется «разъяснение», «объяснение», «разъяснение». Вообще задача любого творческого человека не только задать загадки здесь, а задав их еще и разгадать бедному зрителю. Это нарушение, по моему глубокому убеждению, нарушение центрального пункта взаимоотношения искусства и публики, в котором публика остается только публикой, только зрителем. Публика имеет право быть вовлечена в игру, когда ей ничего не объясняется, когда ее задача понять стиль, понять язык, язык, разумеется, в переносном смысле слова, и начать мыслить и соучаствовать на этом поле.
С берлинским режиссером Григорием Кофманом беседовал Юрий Векслер. Новости современной музыки. Я передаю микрофон Александру Бараховскому.
10 января в Лондоне состоялось официальное объявление номинантов на получение премии Brit Awards. Это самая главная музыкальная премия Великобритании и, по традиции, одна из самых авторитетнейших в Европе. Призы на ней вручаются не только британским музыкантам. Торжественное награждение лауреатов Brit Awards состоится 9 февраля в Лондоне и будет сопровождаться грандиозным шоу, в рамках которого ожидается выступление Боба Гелдофа, групп Франц Фердинанд и U2, Дэниела и Наташи Бедингфилд, а также многих других звезд современной музыки. Что же касается, собственно, претендентов, то среди них фаворитами по количеству номинаций являются шотландцы Франц Фердинанд. Они номинированы в 5 категориях. По 3 номинации у Наташи Бедингфилд, Джамели, The Streets и Snow Patrol. А в 4 категориях на получение премии Brit Awards претендует группа Muse, в том числе как лучший рок-акт и лучшая британская группа.
Европейский час поверх барьеров. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Европейский час поверх барьеров.
Но мировая слава поджидала муху в Париже. Работа в театре для великой Сары Бернар, плакаты, костюмы сделали из мухи звезду. А божественная Сара тоже обязана мухе своей популярностью. До сих пор по рисункам мухи производятся самые разные изделия – браслеты в виде змей, стекло и мебель. Но и жизнь в Париже была нелегкой. О неизвестном художнике рассказывали, что он или полудикий варвар из венгерской степи, или цыган, которого Сара стыдится и держит под замком в подвале. И только когда знаменитая актриса во всеуслышание заявила, что муха – это почтенный художник из Чехии, учившийся в Мюнхене, сплетни прекратились. Об отношении Франции к мухе рассказывает театровед Милош Моташко.
Многие французы до сих пор считают муху французским художником. Я с этим часто сталкивался во Франции. Они называют его на французский манер «муша». На Монмартре, на площади художников «Пляс де Тертер», есть ресторанчик, скорее кафе, стены которого рисовал муха вместо платы за еду и питье. Эта оригинальная роспись столетней давности осталась до сих пор, и ее показывают туристам как достопримечательность. И там же висит мемориальная доска, где написано, что муха – чешский художник. После Франции муха жил в США, там была у него выставка. А в Чехии он сделал витраж в храме Святого Витта, изображение Кирилла и Мефодия. Он находится в неоготической достройке храма. В США самый крупный коллекционер произведений мухи – знаменитый чех-эмигрант и великий теннисист Иван Лендл, владеющий всевозможными артефактами мухи и вкладывающий в эти приобретения огромные деньги.
Позже в Париже мастерская мухи стала образцом элегантности. К нему приходили друзья. Писатель Август Стринберг, Поль Гоген, тот даже какое-то время жил у мухи. Вершиной признания для художника стал заказ на создание павильона человека на всемирной выставке в Париже в 1900 году и орден почетного легиона. Но что касается патриотизма, то ни один чешский художник не выдерживает сравнения с Альфонсом Мухой. Но по иронии судьбы он как бы перепутал время. На людей 20 века он хотел воздействовать средствами 19 века и 18 лет жизни отдал созданию славянской эпопеи. Ее меценатом стал американский промышленник Чарльз Грен, для которого история славян стала своеобразным хобби. Официальному признанию эпопеи очень мешала таинственная 21-я картина. Она называется «Россия большевизма». Она возникла в тот год, когда Чехословакия признала существование Советского Союза и ожидала от него помощи в борьбе с Гитлером.
Европейский час поверх барьеров. Эфир 12 января 2005 года. Свобода, Европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Портрет русского европейца. Сегодня Михаил Катков. Слово Борису Парамонову.
Михаил Никифорович Катков, годы жизни 1818-1887, воспринимался в русском XIX веке и до сих пор помнится как консервативный публицист, издатель реакционной газеты «Московские новости», которая активно препятствовала курсу на либеральные реформы в России, начатой в царствовании Александра II. Для оценки такой позиции не лишне вспомнить, что царь-реформатор был убит 1 марта 1881 года, что, конечно, дало некоторые основания считать путь либеральных реформ в России чреватым неожиданными последствиями. Мы будем, однако, говорить об эволюции взглядов Каткова, но сразу же поставим необходимый вопрос. Можно ли числить реакционера Каткова в числе русских европейцев? Во-первых, реакционером он был не всегда, а в молодости прямо принадлежал кругам знаменитых впоследствии идеалистов 40-х годов, то есть первого издания русских культурных западников. Во-вторых, европеец отнюдь не всегда синоним либерала, уж тем более для эпохи Каткова, середины и второй половины XIX века, классической викторианской эпохи. В свое время мы в ряд русских европейцев поставили славянофила Хомякова, и как раз с Хомяковым было у Каткова некое знаменательное сходство. Оба они были англоманами. Общий знаменатель их англоманства – сочувствие к органическому строю общества, к традиционным его институтам, нетронутым разрушительным влиянием правительственной бюрократизации и централизации. У славянофилов это настроение продиктовало теорию государства и земли, подчеркивающую внегосударственный, внеполитический характер русской народной жизни, отсутствие каких-либо политических амбиций в самом строе русской души. Катков же говорил об английском опыте буквально следующее.
В самом деле, именно в Англии не только нет никакого антагонизма между правительством и обществом, но нет почти никакого явственного раздела между ними. Так что трудно указать, где начинаются действия правительства и где оканчиваются действия общества. Именно в Англии при ее общественной свободе видим мы полнейшую солидарность между правительством и обществом.
Вот эта установка и продиктовала позицию Каткова в начале эпохи реформ, сделав его горячим защитником оных. Реформы взяли курс на развитие общественной самодеятельности, на ликвидацию деспотически мелочного контроля правительственным аппаратом всех сторон национальной жизни. В качестве влиятельного журналиста Катков чрезвычайно способствовал выработке и принятию одной из важнейших реформ – закона о печати. В обществе единодушно полагали, что тогдашней свободой печати Россия обязана Каткову. Любимую свою английскую идею о единстве общества и власти Катков увидел воплотившейся в событиях 1862 года, когда во время польского восстания русское общество искренне и горячо поддержало правительство в его борьбе с польскими повстанцами. Был тогда единственный крупный русский человек, поддержавший поляков, Герцен, но это и стоило ему утраты влияния в стране. Его тамыздатский колокол перестал быть ориентирующим в России чтением. Поддержка обществом правительственной политики в Польше стимулировала дальнейшее либеральное рвение Каткова. Вот ведь парадокс для незнакомых с подробностями русской истории. Катков писал министру внутренних дел Валуеву по поводу разрабатывавшейся земской реформы проекта местного самоуправления.
«Смею сказать, что вы совершили бы истинно государственное дело, если бы решили пересмотреть основания проекта. Он возник под влиянием той мысли, что земское собрание должно иметь исключительно хозяйственный характер. Но многое изменилось с того времени. Теперь, после тех событий, которые совершились, и при том направлении, которое, очевидно, приняло дело, эти учреждения, очевидно, должны стать элементами всей нашей политической жизни».
Мысль Каткова ясна. Общество, солидарное с правительством в вопросе такой первостепенной внешнеполитической важности, заслуживает доверия и участия в политической власти внутри страны. Дальше больше. После первого каракосовского покушения на царя в 1866 году Катков опять же призывал к дальнейшему расширению общественного влияния на политический курс. «Общество у нас здоровое», — утверждал Катков. «В нем нет причин для революционных настроений. Враждебная антигосударственная деятельность в России – плод внешних инспираций. Можно было бы сказать, по тогдашнему англичанка гадит, если б не англоманство самого Каткова. В России нет и не может быть революционного подполья. Это происки внешних враждебных сил, их агентура». Самое трудное сегодня понять, что такой разговор о шпионаже и диверсиях вел не оголтелый сталинист, а человек XIX века, занимавший и отстаивавший либеральные позиции. Каткову пришлось покинуть эти позиции после 1 марта. Прозвучал его знаменитый лозунг «Правительство возвращается». Это был даже не лозунг и не констатация факта, а призыв к возобновлению правительственной доминации. Катков не следовал реакции, он ее делал. Он сам был реакцией на либеральные иллюзии. Он разуверился в русском обществе. Были ли у него основания для этого? Казалось бы, да. Убийство царя-освободителя не шутка, но дело было куда сложнее, чем мнилось Каткову. Само его понятие об обществе рушилось, доказало свою недостаточность. Оно было слишком общим, приближаясь даже в некотором смысле к славянофильскому мифу о земле. Именно мифология, а не социология. В России общества по существу тогда и не было. Старые органические структуры разложились, а новая социальная стратификация шла замедленно. В России не было сильного среднего класса. Либеральные адвокаты и журналисты таковым считаться не могут ни тогда, ни сейчас. Средний класс должен был появиться в крестьянской массе, но для этого нужно было ликвидировать общину, сковывающую производительную энергию и личную инициативу людей. А за общину держали все, даже народовольцы, стрелявшие в царя. Катков, безусловно, был русским европейцем, но сама Россия не была Европой. Она оставалась традиционистским обществом в моменте его разложения, самая трудная эпоха из всех возможных в истории. В такие эпохи и рождается террор как истерическая реакция на выпадение из современности. Нам ли сегодня этого не понимать? В мировом уже, а не только в российском масштабе.
Портрет Михаила Каткова представил Борис Парамонов. У самого знаменитого чешского художника Альфонса Мухи в Праге нет своего музея. Пока что. О недавнем решении его создать рассказывает Нелли Павловского.
После многих лет споров, колебаний и протестов в столицу Праги возвратится знаменитый и многострадальный цикл гигантских полотен Альфонса Мухи «Славянская эпопея». На 20 полотнах Муха изобразил торжественные моменты в истории славян. В поисках вдохновения он посетил Россию, Сербию и Болгарию и написал «Пришествие славян на их прародину», а потом главнейшие события из их жизни. Одна картина называется, например, «Отмена крепостничества в России», другая «После битвы на горе Витков», это уже чешская история, или «Ян Амос Коменски, учитель народов». Муха писал этот цикл с 1910 по 1928 год в Чехии и завещал его Праге, где в 1928 году картины были выставлены в ярмарочном дворце, но вот беда, никогда за все эти долгие годы у Праги не нашлось времени и желания найти залы для постоянной выставки этих 20 полотен. И дело было не только в размерах. Сам Муха создал проект здания для своего цикла, но оно никогда не было построено, а другие проекты отвергали потомки художника. В период процветания авангардного искусства в Чехословакии отношение к работам Мухи было презрительное, как ко всему направлению арт-нуво. А после войны коммунистическим властям славянская эпопея казалась малоинтернациональной. Немецким оккупантам она тоже казалась слишком национальной, и поэтому картины пришлось припрятать от нацистов. После войны они были перевезены в замок города Моравски-Крумлов, где они находятся и поныне. В 1963 году там была открыта выставка этих картин для широкой общественности. И вот только на этой неделе мэрия Праги приняла решение выделить около 50 миллионов крон, еще 50 миллионов даст государство, на строительство специального здания для постоянной выставки славянской эпопеи. Проект здания не очень интересен с эстетической точки зрения. Оно представляет собой спичечную коробку, поставленную на узкую грань. На широких плоскостях – окошки-бойницы. Эта коробка будет стоять на территории бывшей Всемирной Пражской выставки, окруженная историческими зданиями в стиле ар-нуво. А может быть, все-таки Муха найдет прибежище и в центре чешской столицы? Перед Пражским городским собранием на площади Республики всегда стоит большая толпа туристов. С восторгом они осматривают архитектуру дворца в стиле модерн начала XX века, раскупают имитации украшений того времени и открытки с изображением женщин в соблазнительных позах и окутанных гирляндами цветов. Это все работы Мухи, ныне всемирно известного, а в свое время непризнанного критикой художника, как не было признано художественным все направление Ар-Нуво. Сын судебного служащего городка Иванчице близ Брно, Муха, родившийся в 1860 году, был самым крупным явлением Ар-Нуво, иногда называемым просто «стиль Муха». Муху сначала не приняла Пражская академия художеств. Он должен был уехать в Вену и рисовать там театральные декорации. После пожара в театре его от голодной смерти спасли графы, братья Кюн. Они оплатили ему весь курс обучения в академии в Мюнхене. Но мировая слава поджидала Муху в Париже. Работа в театре для великой Сары Бернар, плакаты, костюмы сделали из Мухи звезду, а божественная Сара тоже обязана Мухе своей популярностью. До сих пор по рисункам Мухи производятся самые разные изделия – браслеты в виде змей, стекло и мебель. Но и жизнь в Париже была нелегкой. О неизвестном художнике рассказывали, что он или полудикий варвар из венгерской степи, или цыган, которого Сара стыдится и держит под замком в подвале. И только когда знаменитая актриса во всеуслышание заявила, что Муха – это почтенный художник из Чехии, учившийся в Мюнхене, сплетни прекратились. Об отношении Франции к Мухе рассказывает театровед Милош Моташко.
Многие французы до сих пор считают Муху французским художником. Я с этим часто сталкивался во Франции. Они называют его на французский манер «Муша». На Монмартре, на площади художников «Пляс де Тертер», есть ресторанчик, скорее кафе, стены которого рисовал Муха, вместо платы за еду и питье. Эта оригинальная роспись столетней давности осталась до сих пор, и ее показывают туристам как достопримечательность. И там же висит мемориальная доска, где написано, что Муха – чешский художник. После Франции Муха жил в США, там была у него выставка, а в Чехии он сделал витраж в храме Святого Витта, изображение Кирилла и Мефодия, он находится в неоготической достройке храма. В США самый крупный коллекционер произведений Мухи – знаменитый чех-эмигрант и великий теннисист Иван Лендл, владеющий всевозможными артефактами Мухи и вкладывающий в эти приобретения огромные деньги.
Позже в Париже мастерская Мухи стала образцом элегантности. К нему приходили друзья. Писатель Август Стринберг, Поль Гоген, тот даже какое-то время жил у Мухи. Вершиной признания для художника стал заказ на создание павильона человека на всемирной выставке в Париже в 1900 году и орден почетного легиона. Но что касается патриотизма, то ни один чешский художник не выдерживает сравнения с Альфонсом Мухой. Но, по иронии судьбы, он как бы перепутал время. На людей XX века он хотел воздействовать средствами XIX века и 18 лет жизни отдал сознанию славянской эпопеи. Ее меценатом стал американский промышленник Чарльз Грен, для которого история славян стала своеобразным хобби. Официальному признанию эпопеи очень мешала таинственная 21-я картина. Она называется «Россия большевизма». Она возникла в тот год, когда Чехословакия признала существование Советского Союза и ожидала от него помощи в борьбе с Гитлером. Выставление картины на обозрение могло разгневать Советский Союз, что понимал и сам Муха, и поэтому он укрыл картину в своей квартире. В центре этого полотна в глубоком снегу стоит замерзшая, несчастная и нищая женщина. Это матушка Русь. На заднем плане стая волков, символ новых правителей. Как символ надежды на лучшие времена, над всем этим сияет большая звезда. Но не пятиконечная. Во время нацистской оккупации почти 80-летнего художника арестовала гестапо. После безжалостных допросов Муху выпустили, но сердце его не выдержало, и в 1939 году художник умер.
Альфонса Мухи рассказывала Нелли Павласкова. На волнах радио «Свобода» европейский час «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Венеция от А до Я. Скоро во Франции будет издана «Венецианская энциклопедия». Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Он отходил почти в полночь, этот поезд. 10 минут первого с Лионского вокзала. Дижон, Лозанна, Милан, Верона, Падуя. В 7 утра, все еще в полусне, с дорожной сумкой, сползающей с плеча, толкая высокие двери вокзала Санта-Лючия, из тряского сна в сон укачивающий, я делал первый шаг к Большому каналу. То была Венеция. Если проспать, а это случалось, будили в Триесте. Впереди была югославская граница, и нужно было, чертыхаясь, поджидать местный из 4 вагончиков поезд на университетскую Падую. Я бывал там почти всегда поздней осенью, чаще зимою. Даже тогда, в 80-х, в Сиренисиме было слишком много туристов, то есть не было никакой возможности остаться с ней один на один. Но в январе после 15-го, по донесениям с места, случались затишья, и тогда, проворочившись короткую ночь на кушетке 2-го класса, утром я вываливался в этот ни с чем не сравнимый туман, покупал в деревянной будке проездной на 24 часа и ступал на борт «Вапоретто». Кстати, первые «Вапоретто» — это парижские речные трамвайчики, купленные Венецией почти 100 лет назад и добравшиеся до Зеленой лагуны, обогнув по контуру карту Европы. Но с определенного момента поездки эти потеряли смысл. Казалось, если Венеция в ближайшие десятилетия и уйдет под воду, то не отвод лагуны, а под весом туристов. Остаться один на один с этими дворцами и мостами, набережными и закоулками больше не было никакой возможности. Конечно, один на один я преувеличиваю, хотя мне и случалось пересечь этот город всего лишь в 10 вечера практически по пустым улицам. Отныне у этой красавицы было слишком много поклонников. Нужно было либо селиться рядом, либо жить воспоминаниями. О Венеции написано все, буквально все, так что писать и говорить о Венеции стало практически невозможно, хуже того, почти пошлостью. Есть, однако, смельчаки. Один из них – парижский писатель Филипп Солерс. Он только что выпустил в издательстве «Плон» словарь влюбленных в Венецию.
Когда родилась идея этого словаря, я подумал, нет, это невозможно. Это будет дичайшая скука, все с самого начала описывать. Я заранее был в ужасе от напора уже окаменевших клишек. Что ж, невозможно, сказал я и решил, что все же возьмусь за работу над словарем. С этого момента я и завелся. Как-никак нужно было проделать путь от А до Я по всем буквам, то есть по всем местам, персонажам, по прошлому, по недавнему прошлому. К тому же нужно было пересмотреть все уже написанное, перечитать. И вот тут-то занятие это и стало по-настоящему интересным. Почему? Потому что существует всякая всячина, которая не выдерживает ни времени, ни анализа. Так, к примеру, было весьма забавным вновь перечитать Томаса Манна «Смерть Венеции». Перечитать, чтобы взглянуть, как это было сделано, то есть написано. Потому что эта книга стала символом. Смерть в Венеции. Венеция обречена умереть. Как это грустно. Венеция и так далее. Так что мне пришлось пересечь все это истоптанное пространство материалов о Сиренисиме, и занятие это обернулось скорее забавным. Не удалось понять силу гипноза этой рекламной мифологии, и я начал просыпаться.
Филипп Солерс лет 20 назад купил в Венеции небольшой запущенный палаццо, так что его позиция местного, почти ассимилированного наблюдателя, весьма удобна. Мало того, Солерс написал биографию знаменитого венецианца Джованни Джакомо Казанова, в которого он и сам играл всю жизнь. Уроженец Бордо, сын богатого промышленника, он какое-то время учился в иезуитском колледже в Версале. После первой же публикации, будучи отчасти латинистом, он сменил фамилию Жуайо на псевдоним Солерс, что на латыни обозначает «все в искусстве». В 24 года, в разгар Алжирской войны, он создал журнал «Тель-Кель», убежище нонконформистов, протестующих против, цитирую, «склерозирующей Франции». В 25 лет он получил приз Медичи за роман «Парк». К 64-му году Филипп Солерс и его «Тель-Кель» стали платформой поддержки и защиты нового романа, В журнале печатались Роман Якобсон, Ролан Барт, Жак Деррида и Жак Лакан. На счету Солерса 18 романов и бесчисленное количество эссе, очерков и рассказов. В последние годы его часто критиковали за монополизацию власти в издательском мире и в первую очередь в издательстве «Галимар». Солерс, несомненно, не просто популярный современный писатель, но также и мастер создания собственного мифа. Венеция – огромная подпора в создании собственной легенды, чудесный театральный задник, что не исключает истинной любви к ней писателя, не затемняет ее и дает ему возможность четко современно определить, что осталось, досталось нам от островной республики. Филипп Солерс в своем только что вышедшем словаре «Влюбленных в Венецию» пытается избежать морализации. Форма словаря позволяет ему лишь вскользь напомнить о том, что Наполеон ненавидел Венецию и крикнул на подступах к городу: «Венеция, я буду твоей Матиллой». Солерс задается вопросом, почему Венеция и место самоубийств, и почти обязательное место для молодоженов. Здесь можно процитировать возмущенного Данунцио, горевавшего, что Венеция стала громадной кроватью для новобрачных. И Солерс, конечно, дает немало ценных советов, как остаться с красавицей один на один. За ностальгической дымкой вояжа к островам Лагуны остается неотвеченным, конечно, ибо ответа нет. Вопрос, что будет дальше? Что будет через 10-20 лет, если уже сейчас порой невозможно протиснуться по улицам Флоренции, галереи Уффици? Как, избегая ощущения, что ты в метро, пройти по галереям Лувра, по залам Версаля? Как, без помех, рассмотреть замок Шенонсо? Как выйти из толпы? Единственный ответ, который мне известен, заключается в словах 7-летнего тирана, сына одного из миллиардеров с территории бывшего СССР. Когда его подвезли в компании 4 телохранителей на белом стретче к Эйфелевой башне, он, издалека рассмотрев очередь, сказал: «Пусть ее очистят, только быстро, и тогда пойдем смотреть».
О Венецианской энциклопедии рассказывал Дмитрий Савицкий. В европейском музыкальном календаре может появиться новая дата. О драматических обстоятельствах, связанных с обнаружением утерянного автографа второй симфонии Сергея Рахманинова, рассказывает Марьяна Арзуманова.
Начинается судебное слушание по делу о правах на владение уникальной рукописью Сергея Рахманинова. Речь идет об обнаруженном в сентябре прошлого года 320-страничном нотном автографе второй симфонии композитора. Обнаружение этой рукописи было большим событием, поскольку авторский вариант симфонии считался навсегда утерянным. Автограф должен был быть выставлен на аукционе Сотбис в декабре со стартовой ценой 300-500 тысяч фунтов стерлингов. Но родственники Рахманинова потребовали снять манускрипт с торгов и сейчас через суд заявили на него свои права. Вторую симфонию Рахманинов написал спустя 12 лет после чудовищного провала первой. По свидетельству современников, эта неудача была обусловлена небрежным исполнением. Рахманинов же воспринял происшедшее как доказательство своей композиторской несостоятельности и даже прекратил сочинять музыку, продолжая, правда, блестящую пианистическую карьеру. Слава пианиста Рахманинова была великой, и, надо сказать, его мастерство повлияло на русскую фортепианную школу в целом. И Сафраницкий, и Горовиц, и Рихтер, и Гилельс – его последователи. И все-таки спустя годы Рахманинов вновь работает над симфонией. В оценке второй и московская, и петербургская печать были единодушны. Произведение было принято и понято. Один из столичных критиков сравнивал появление Рахманиновской второй симфонии по значению с первым исполнением патетической Чайковского, называя Рахманинова его достойным преемником.
На этом мы заканчиваем программу «Европейский час. Поверх барьеров». Ее подготовили режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.